ад и рай – два кардинальных понятия почти всех религий мира. Скольких малоразвитых людей, воспитанных в церковно-сектантском духе, пугала перспектива очутиться после смерти в аду? Этим страхом перед неведомым возмездием умело спекулировали многие лукавые служители всех церквей, сект и вероучений. Но существует ли оно в действительности, это возмездие? А если есть оно, то в каких формах, в каких местах? Помимо церквей и богословов, философии и литературы, проблема ада неожиданно всплыла и в танатологии, науке о смерти, став частью клинического опыта реаниматологии. Всем известно о том, что пережившие клиническую смерть люди во время своих бестелесных странствий испытывали неземное блаженство и видели поистине райские картины. Впечатление от увиденной неземной красоты было таково, что многие из них не хотели возвращаться на землю в тело физическое вопреки стараниям реаниматологов. Но помимо райских видений, испытанных большинством людей, побывавших в коматозном состоянии, реаниматологам известны и случаи, адских впечатлений. Немецкий актер Курт Юргенс, переживший клиническую смерть во время сложной операции, вспоминал о своих ощущениях после выхода из тела. «Я смотрел на большой стеклянный купол операционной. Он стал меняться, внезапно превратился в раскаленно-красный. Я увидел вертящиеся и гримасничающие рожи, глядевшие на меня. Я честно пробовал бороться и защитить себя. Потом стало казаться, что стеклянный купол превратился в прозрачный свод, который стал медленно опускаться на меня. Разразился огненный дождь. Но хотя капли были громадными, ни одна не коснулась меня. Они падали вокруг, и из них поднимались грозные языки пламени. Я не мог дольше заблуждаться и не видеть страшной правды. Без сомнения, лица повелителей этого огненного мира были лицами проклятых. Я был в отчаянии, чувствуя себя несказанно одиноким и покинутым. Ужас, испытанный мною, был так велик, что я чуть не задохнулся. Ясно, я был в самом аду. Еще один случай адских видений произошел с домохозяйкой из Род-Айленда, когда она еще находилась под наркозом после операции на желчном пузыре. Лечивший ее врач рассказал, что когда пациентка пришла в себя после наркоза, ее первые слова были: «Я думала, что умерла, что попала в ад». Она повторила это несколько раз с широко открытыми от ужаса глазами. После того, как врач успокоил ее, она рассказала ему о своем пребывании в аду, как дьявол хотел унести ее. Пациентка верила, что Бог карает ее за грехи, тем более, что у нее было давнее чувство вины из-за ее внебрачных связей. Интересен тот факт, что если большинство вернувшихся с того света пациентов испытывали райские видения, то случаи адских впечатлений были буквально единичны. Не означает ли это, что выжить после клинической смерти легче тем, кто мало нарушал законы космической жизни и потому получал как бы поддержку свыше в критический момент своей жизни, в то время как кандидаты в ад приготовили себя туда мерзким образом жизни, лишив свою ауру светлых энергий. Конечно, адские видения, представшие перед пациентами, находящимися в измененном состоянии физического сознания в результате наркоза, вовсе не означают, что испытавшие их люди обязательно попадут в ад после своей смерти. Каждый из нас совершил в жизни те или иные неблаговидные поступки, но далеко не все из них приводят человека в самые страшные слои астрального мира, именуемые у церковников адом. Просто иногда спонтанные и неконтролируемые выходы тонкого тела человека в астрал способны перенести его сознание в низшие сферы тонкого мира. Что же представляют собой эти темные сферы? И откуда в мире тонком, созданном сияющей, светоносной тонкой материей, появился грозный и страшный мир возмездия, именуемый адом? Тонкий мир – это мир беспредельного цвета. Он создан из светящейся тонкой материи. Но нижние материальные слои тонкого мира лишены света, так как их обитатели – преступники, предатели и разные злобные люди не излучают света аурой своей. Добрые, чистые мысли и поступки привлекают в ауру человека светлые энергоматерии. Они делают его тонкие тела чистыми и светящимися. А мысли эгоизма, злобы, жадности, зависти создают в пространстве вихри отрицательных и разрушительных токов, которые наполняют тонкие тела земного человека тяжелой низковибрационной энергией. После смерти тонкоматериальный комплекс человека занимает в тонком мире планеты место, соответствующее его энергетике. Тонкое тело, отягощенное отрицательной кармой плохих мыслей и поступков, опускается в низшие, сумеречные, тяжелые слои тонкого мира. А светлые, чистые души взымают вверх, в соответствующие высшие слои или сферы тонкого мира. Откуда же появился в тонком мире нашей Земли район, именуемый адом? Не следует думать, что ад создали какие-то природные силы, тем более некие боги, якобы в отместку человечеству. Даже наиболее плотные и низкие в энергетическом смысле слои тонкого мира не были адскими по своей изначальной природе. Такими сделали эти сферы их обитатели, то есть люди, приходящие в мир тонкий после освобождения от грубо физического тела. Ведь они за последние миллионы лет, находясь под руководством князя тьмы, владыки нашей планеты и его власть имущих сатрапов, приобрели богатый опыт нарушения законов космической жизни. Именно отягощенные пороками люди и их вместилища, то есть астральные тела людей, отравили низшие сферы тонкого мира своей темной энергетикой, превратив их в подлинный ад. Именно такую задачу ставил князь мира сего, разлагая сознание грубоматериальными интересами веренных ему жителей Земли. Все свои темные душевные свойства, плотские страсти и пороки после своей физической смерти люди приносят с собой в мир тонкий. Низшими адские слои считаются не по месту их расположения в пространстве, а по качеству энергетики, наполняющей эти слои. Низшие адские слои считаются не по месту их расположения в пространстве, а по качеству энергетики, наполняющей эти слои. Существование в этих слоях тонкого мира действительно ужасно. И более того, энергетика низших астральных сфер намного тяжелее самых темных, самых проклятых мест на Земле. В земной жизни злодеи и грешники живут в гуще обыкновенных людей, что поневоле как бы разбавляет энергетическое воздействие их разрушительных аур. В тонком мире такого смешения нет. Все его обитатели живут в строго разграниченных между собой слоях пространства тонкого мира. Действует торсионный закон подобия. Подобное подобному. Легко представить себе, какую энергетику имеет слой пространства, наполненный душами одних только убийц или только воров, ненавистников и прочих людей с отягощенной кармой, наработанной как ими самими, так и с помощью сатанинской системы воспитания и образования в мире физическом. Что мешает пленникам ада вырваться из него в более высокие и чистые слои тонкого мира? Все тот же единый закон космоса, закон энергетического соответствия или подобия. Если бы темное, насыщенное отрицательной энергетикой тонкое тело убийцы или злобного человека захотело по своей воле подняться в более светлые слои пространства, то оно немедленно было бы опалено чистой и более огненной энергией высших сфер пространства. Какие же пороки и прегрешения, какие преступления космических законов жизни способны привести личность человека в застенки адских сфер? Низшие, то есть астральные сферы тонкого мира, это естественная среда обитания особого рода темных духов, которые уже не воплощаются на физической земле, а также развоплощенных душ, черных магов и колдунов всех мастей и видов. Влияние черной магии таково, что астральные оболочки колдунов, накачанные неестественно нагнетенными темными энергиями, не могут быть сброшены иногда в течение целых тысячелетий. Колдуны и маги на значительный период времени могут утратить способность к перевоплощениям на Земле и существовать только в низшем астрале Земли и Луны, в Маракаре, в восьмой таинственной сфере. Они и там продолжают заниматься излюбленным делом, завлекая в темные сети неопытных жителей Земли, не знающих о коварстве тьмы и обращающихся к миру тонкому в попытках овладеть приемами черной магии. Жертвами их деятельности часто становятся и любители спиритизма, искатели контактов с внеземными цивилизациями, а в действительности с низшими слоями тонкого мира. И горе тем, кто действительно начнет слышать зовущие голоса тонкого мира после таких попыток. Эти голоса в подавляющем большинстве случаев подобны мифическим сиренам, завлекающим неосторожных путешественников для использования в качестве пищи. Помимо магов и колдунов, Огромную часть пленников астрального ада составляют убийцы, предатели и все, кто во время своей земной жизни был повинен в гибели людей. Убийцы и самоубийцы после смерти снова и снова будут переживать кошмар содеянных ими преступлений. Причем в посмертном состоянии сознания они могут оказаться в положении не убийц, но их жертв. В субъективных ощущениях, возникающих в их сознании, наподобие мучительных галлюцинаций, они сами превратятся в убиваемых или пытаемых, испытывая на себе все реальные страдания своих жертв. Что же касается так называемых серийных убийц-маньяков и профессиональных киллеров, то ужас их положения в мире тонком не поддается никакому описанию. Но их посмертные страдания все равно не искупят до конца их тяжкую карму. Воплотившись на физическом плане, эти люди когда-то многократно займут место своих бывших жертв, будучи убитыми или преданными другими злодеями, подобными им самим. Этический закон космической любви, выраженный в формуле «не убий», вступает в действие не только тогда, когда жизнь отнимается у невинного человека, но и тогда, когда сам человек лишает себя жизни. Как уже говорилось, человек не вправе лишать себя жизни, которая дана ему его собственной кармой, собственной судьбой, то есть космическим законом гармонии. Некоторые из пациентов после реанимации, прошедших состояние клинической смерти, описывая свои ощущения в ином измерении, упоминали о том, что по пути к светлым сферам с неземными красками и звуками они пролетали какие-то темные, сумеречные слои тонкого мира, в которых видели удрученных, отчаявшихся людей, ищущих что-то и никак не могущих найти, словно заблудившихся в неведомой реальности. При этом у реанимируемых смутно мелькала мысль о том, что перед ними самоубийцы, то есть те, кто сами лишили себя физической жизни на Земле. Когда человек лишает себя жизни по своему собственному желанию, но не в силу кармических обстоятельств, то лимит энергии, данный для земной жизни, остается неизжитым, неиспользованным. Они, как магнитом, приковывают человека к земле, не давая ему возможности подняться в высшие светоносные сферы. Человек, то есть бессмертный дух, оказывается пленником грубых привязанностей, которые создал сам для себя. Как бы человеку не было плохо на земле, ему будет еще хуже, если он сам лишит себя жизни. В своей следующей жизни на земле самоубийца должен будет погибнуть уже не по своей воле, и при этом он будет, наверное, лишен жизни в самый счастливый период своего физического существования, когда ему менее всего захочется умирать. Будет ли у него шанс избежать следствий тяжелой кармы преступления против своего высшего «я»? Есть только один способ погасить карму прошлого. Это обогнать ее ускоренным духовным самосовершенствованием, служением общему благу земного человечества. В астральный ад могут привести не только страшные преступления против других людей и самоубийства. Как это ни странно выглядит, но ад люди могут создать себе сами своими неумеренными плотскими привязанностями и животными страстями. Все виды излишеств и моральной распущенности дорого обходятся их носителям после потери физического тела. Неумеренно раскормленные физические потребности типа чревоугодия, гортанобесия, пристрастие к сексу, спирту, табаку, наркотикам и тому подобное свойственны не только физическому телу, сколько астральному телу, носителю эмоционально-животного начала в человеке. Люди, владеющие своими страстями и контролирующие свои потребности, не испытывают особых трудностей в посмертном состоянии, быстро привыкая к новым условиям тонкоматериального бытия. Но те, кто в течение жизни шел на поводу у своего звериного астрала, после смерти попадают в мучительные объятия собственного зверя, ибо астральное тело у них остается тем же, с теми же привычками и пристрастиями. В структуре инфернальных слоев материальной части тонкого мира есть особое место, называемое в тибетских религиозных источниках миром голодных духов. Что загоняет в эти слои развоплотившихся людей? Одно единственное обстоятельство – это невозможность удовлетворения прежних животночувственных потребностей в посмертном состоянии. После смерти эмоции и желания человека остаются теми же, что и раньше, но физического тела инструмента для удовлетворения низменных желаний у них уже нет. Люди, неумеренные в своих физических потребностях, привыкшие к обжорству, сексу, пьянству, наркотикам и тому подобное, очень страдают из-за невозможности испытывать те приятные ощущения, которые давала им еда, порция спиртного, секса или наркотика. В гранях Агни-йоги о сохранении астральных чувств и желаний после перехода в мир иной говорится: обжорство, похоть, пьянство, курение и прочие чисто телесные отрицательные качества духа и вожделения, связанные с ними, не могут быть удовлетворены после освобождения от тела, но могут быть взяты с собой в мир тонкий, если не изжиты на земле. Если на земле желания жгут человека, где их есть возможность временно удовлетворить, то что же сказать о надземном, где их жгучесть не может быть утолена ни на миг? Испытывая постоянную потребность в примитивных животных удовольствиях, развоплощенные рабы своих желаний надолго застревают в низших сферах Камалоки, в месте сильнейших желаний, близких к земле. Это дает им возможность подбирать энергетические всплески животных эмоций, выбрасываемых жителями земного плана, чей уровень развития и, соответственно, потребностей аналогичен страстям этих развоплощенцев. Более того, пьяницы, развратники, обжоры витают возле увеселительных заведений, посещаемых воплощенными любителями выпивки и других подобных удовольствий. Эмоции и страсти порочных людей, живущих на физическом плане, привлекают развоплощенных пленников собственных страстей. И те буквально липнут к своим друзьям по кайфу, пытаясь слиться с их эфирно-астральным телом, чтобы вновь испытывать любимые ими грубые, животные ощущения недоступны им теперь в силу отсутствия у развоплощенцев физического тела. Особо следует сказать о посмертном состоянии жертв алкоголизма и наркомании. Посмертное состояние жертв алкоголизма неописуемо тяжко. Оно усугубляется не только тем, что в тонком мире их мучают привычные позывы к спиртному зелью, удовлетворить которые невозможно, но еще и тем, что принимаемый ими в течение всей жизни алкоголь вызывает на их астральные тела пространственный огонь в количествах, переработать которые жертвы своих пристрастий не могут. Они буквально горят в адском огне страстей. То же самое, только еще в большей степени, относится и к наркомании. Глубины морального падения некоторых людей, их неспособность и нежелание изменить что-либо в тонкоматериальном существовании, поневоле вызывает вопрос о том, может ли быть уничтоженной человеческая душа и вместе с ней самосознающее начало человека. На первый взгляд, этот вопрос, казалось бы, содержит противоречие в себе самом. У большинства людей в силу невежества в этих вопросах само понятие души ассоциируется с бессмертной триадой человека. Но в действительности бессмертна не животная душа, а вечный дух человека. Чтобы лучше разбираться в этих вопросах, следует непрестанно учиться. Что происходит с человеком, достигшим крайней точки в своем бездуховном падении? Его духовное начало, монада, божественная искра, наконец покидает человеческую душу, окончательно совокупившуюся с душой животной, со звериным остатком человека. Это явление называется духовной смертью разумного существа. После смерти астральная оболочка преступных людей застревает в низших слоях астрала, созвучных их животным страстям и демоническим наклонностям. Спустя довольно длительное время она распадается окончательно. И вместе с ее распадом уничтожаются последние крупицы личностного сознания, еще теплившиеся в полуразложившейся животно-астральной форме. Плотские пристрастия низшего плана и демонические пороки могут увлечь душу человека в бездну, из которой невозможно будет выбраться. Как говорится в эзотерических источниках Востока, души людей, страдавших тяжелыми формами алкогольной и наркотической зависимости, после физической смерти могут утратить свое духовное начало, и какое-то время эти души будут существовать в низшем астрале в качестве элементариев, чтобы затем полностью уничтожиться. То же самое может произойти и с бездуховными по своей сути людьми в течение земной жизни, предававшимися разврату. Не только неумеренные физические потребности и желания становятся источником страданий развоплощенных душ в тонком мире. Низшие слои тонкого мира – становятся уделом тех, кто в течение своей земной жизни отравил свое сознание отрицательными эмоциями, мыслями злобы, ненависти, зависти. Но любое чувство и мысль, как мы уже знаем, представляют собой энергии определенного свойства, воздействующие прежде всего на свой источник, то есть на излучающего их человека. И потому люди, привыкшие жить в злобе и в раздражении, в распущенных нервах, в постоянном недовольстве, не считающие нужным контролировать и сдерживать свои звериные эмоции, уже при жизни становятся настоящими генераторами отрицательных энергий. А что происходит с ними после смерти? Естественно, весь свой энергетический багаж они уносят в мир тонкий. После перехода за черту земного бытия сознание и астральное тело каждого индивида подвергается пространственному очищению. Если астральное тело человека не сильно отягощено темными энергиями, то процесс очищения проходит безболезненно и быстро. Но злобные и раздражительные люди, а также все, кто часто испытывал в течение физической жизни отрицательные эмоции и эгоистичные мысли, в полном смысле слова горят в приближающихся к ним пространственных энергиях, как в адском огне. Самым тяжелым ощущением, вызывающим особые страдания в потустороннем бытии, являются эмоции раздражительности, злобы и ненависти. Участь злобных людей незавидна. Переход в тонкий мир для них будет означать в полном смысле слова адские мучения. Причем черный огонь этот, на котором суждено сгореть их злобе, был вызван не кем-нибудь, а ими самими. Духовные учения древности не случайно уделяли столь большое внимание этическим нормам поведения и мышления человека. Этичность жизненной позиции человека всецело определяет его последующее бытие в иной фазе существования, его духовный уровень и обстоятельства его будущего воплощения. Мир тонкий – это мир следствий, и в нем изменить черты характера человека практически невозможно. Остается лишь пожинать плоды духовного уровня своего развития. Для людей, чье сознание отягощено пороками, эти плоды крайне горьки. Состояние обитателей низшего астрала отражено в Евангелии, где говорится о том, что уделом грешников станет стон, плач и скрежет зубов. Если бы люди следовали высшему знанию, то в тонком мире не существовало бы ада вообще. Закон кармы прост и справедлив. Тот, кто причиняет страдания другим, тот испытывает их на себе. Чтобы мир посмертия, тонкий мир, не стал для нас миром возмездия или миром страдания, не лучше ли прислушаться к советам древней мудрости и не создавать себе кармических цепей в течение земной жизни? Следует всячески стараться не создавать плотских связей с кем-либо и с чем-либо в земном мире плотной материи. Надо всегда помнить, что за любые виды наслаждений, которые дает плотная материя этой планеты, человек жестоко наказывается. В чем смысл пребывания человека в тонком мире? И есть ли этот смысл вообще, кроме неизбежного воздаяния за прожитую земную жизнь? Все в космосе имеет смысл и цель своего бытия. Само явление смерти и пребывание человека в тех или иных слоях тонкого мира призвано помочь ему искупить свою карму, то есть свои прошлые накопления, и дать ему знания о космосе и о человеке, дать ему новые творческие возможности, если его сознание достигла такого духовного уровня, чтобы использовать их. Одним словом, посмертное бытие человека имеет ту же самую цель, что и его земное бытие, а именно ускорить процесс его индивидуального духовного развития. Но естественно, что в разных слоях посмертная переработка кармы и дальнейшее развитие человека осуществляются совершенно по-разному. Мир тонкий можно разграничить на три основных области, каждая из которых имеет семь основных и несчетное количество промежуточных слоев и делений, сообразно субъективным состоянием находящихся в них человеческих сознаний. Три основные сферы тонкого мира – это низшие, средние и высшие слои. Мир тонкий отличается от земного еще и тем, что все его обитатели живут в строго разграниченных между собой слоях пространства, отличающихся друг от друга качеством и уровнем энергетики каждого слоя. Обитатели тонкого мира попадают именно в те слои пространства, которые соответствуют духовному уровню их сознаний и, следовательно, энергетике их тонких тел. Только на земле святые и злодеи могут существовать рядом друг с другом. В тонком мире каждому уготовано то место, которую он сам заслужил. Закон посмертного воздаяния абсолютно справедлив и основывается на чисто физических законах соответствия тонкоматериального комплекса человека энергетики того или иного плана тонкого мира. Развитостью или неразвитостью мышления, а вместе с ним и психической энергии, всецело определяется посмертное бытие человека. Люди, не привыкшие к активной творческой работе на земле, склонные к полусонному растительно-животному существованию в условиях физического мира, обречены влачить столь же сонное и серое посмертное существование. Все пребывание в тонком мире между воплощениями покажется им однообразным долгим сном, потому что их воображение, все пребывание в тонком мире между воплощениями покажется им однообразным долгим сном, потому что их воображение и сила мысли не развиты, духовное зрение их души не открылось. Такое существование называется полусознательным именно потому, что сознание человека, его творческие способности бездействуют. Человек смутно воспринимает, как сквозь сон, очертания новой обстановки, но не желает проснуться, пробудиться к интересному, активному бытию именно в силу своих земных сонных привычек. Инерция земных привычек в огромной определяющей степени влияет на посмертное существование земных людей. Человек может совершенствоваться, улучшаться в тонком мире лишь в том случае, если он пытался это сделать или хотя бы думал об этом на земле. Недаром в Евангелии говорится: «Какие узлы развяжете на земле, то будет развязано и на небе». В тонком мире можно решить лишь те проблемы, о которых человек думал во время земной жизни. В тонком мире практически ничего нельзя начинать. Можно лишь продолжать, совершенствуя или ухудшая себя, в зависимости от уровня сознания человека и основного направления жизненного пути. И те люди, кто в течение своего земного бытия думал лишь о материальных потребностях своего грубого тела, не интересуясь ни наукой, ни искусством, ни вопросами духовного совершенствования, эти люди, обокравшие самих себя, будут волочить жалкое растительно-животное существование, отгороженное от высшего мира, от света и гармонии собственными призрачными преградами. Бывают еще худшие виды спячки в тонком мире. Помимо людей, ведущих полусонное существование, в тонком мире встречаются люди, которые при переходе в низшие астральные сферы оказываются вообще бессознательными. Почему так происходит? Потому что в течение земной жизни они были твердо убеждены в том, что для них иного мира, иной жизни не существует. Нет ничего, кроме гроба, могилы и червей. Конечно, не все убежденные материалисты оказываются в таких условиях. Многие люди, даже не знающие о возможности сознательного бытия после смерти физического тела, тем не менее, после своей смерти, понимают свою ошибку и довольно быстро приспосабливаются к жизни в новых энергоматериальных условиях. Но есть такой вид абсолютно убежденных материалистов, которые не желают верить в существование души и посмертного бытия. Такое нежелание они считают основной чертой своего мировоззрения. Такое убеждение автоматически определяет их посмертное существование. После оставления физического тела сознание таких «верующих» в кавычках запрограммировано на полное прекращение разумного бытия в тонком мире. Посмертное бытие этих людей делается совершенно бессознательным. Человек находится как бы в состоянии глубокого сна без сновидений, лишаясь активного творческого существования. Такое состояние может длиться вплоть до следующего воплощения. Между тем, смысл человеческой жизни – это быть сознательным, творчески активным везде, во всех мирах Вселенной, во всех формах космической жизни. Далеко не все земляне осознают истинную ценность творческих способностей сознания, то есть эволюционного завоевания человека как мыслящего существа. В течение земной жизни психическая энергия растрачивается на бессмысленную погоню за деньгами, красивыми вещами, примитивно-животными удовольствиями, а после смерти сознание таких двуногих животных, находящееся во власти земных привычек, уже не способно обратиться к духовному творчеству, к беспредельному познаванию. И в итоге остается лишь сожаление о земных радостях и плотских наслаждениях, недоступных в тонком мире. Это вкусно поесть, попить. Это вкусно поесть, попить, хлебнуть кайфа в сексе, почувствовать себя хозяином, начальником, имеющим власть над многими людьми благодаря своему служебному положению и тому подобное. Все это в тонком мире недостижимо. А духовное творчество, для которого в тонком мире есть блестящие возможности, таким плотским людям не нужно, потому что их сознание не привыкла к нему и не оценила великие достижения, которые творчество жизни несет человеку. Обитатели средних сфер тонкого мира не испытывают таких страданий, как его испытывают пленники низших слоев. Но они тоже, хотя и в меньшей мере, чем отъявленные грешники, далеки от высших, более духовных сфер тонкого мира, которые только и могут открыть человеку кратчайший путь к самосовершенствованию. В книгах Агни-йоги об обитателях средних слоев тонкого мира говорится: «Замечено в астральном мире, что обладающие средним сознанием не стремятся в высоту. Среднее состояние избавляет их от мучений, но в то же время не накладывает обязательства самоотверженной работы. Это состояние между небом и землей неблагоприятно для духовной эволюции, так как привязывает человека к внешней нарядности средних сфер тонкого мира. Людям со средним уровнем сознания тонкий мир поистине кажется раем. В нем нет такого количества несправедливостей, трудностей и отчаянной борьбы, которыми зачастую полна жизнь на земле. Недаром многие пациенты Раймонда Моуди описывали иной мир, открывшийся им в момент клинической смерти, как нечто светоносное, сверкающее, полное радостного блаженства и чарующей музыки. Многие пациенты не хотели уходить из тонкого мира, но успешная реанимация затягивала их тонкое тело в тело физическое, и видения тонкого мира исчезали. Тонкий мир внешне красочен и привлекателен, хотя в действительности обманчив и иллюзорен. Далеко не все люди способны в своем посмертии найти путь к дальнейшей эволюции. Многие сознания людей упираются в преграды, созданные низким уровнем развития их сознания. Мир тонкий – это мир следствий, заложенных причинами эмоций, желаний, страстей и чувств. И чтобы посмертное бытие человека было не сонным оцепенением, а творческим прорывом в беспредельность, необходимо, чтобы человек создал себе предпосылки для духовного творчества еще во время физической жизни. Что является смыслом воплощений и вообще всего существования человека и в нашем земном мире, и в иных мирах Земли и Солнечной системы? Именно накопление знаний, опыта и духовных сил, которые являются и показателями, и двигателями духовной эволюции человека. Накопление знаний неотделимо от другой задачи, от творческого, созидательного применения этих знаний во всех сферах космического бытия, где может проявить себя дух человека и развить свое сознание до космических масштабов. Накопление и применение, получение и отдача – это и есть суть энергоинформационного и тонкоматериального обмена между человеком и космосом, обмена, на котором держится вся наша жизнь. Опыт многих воплощений, пройденных вечным человеком, не исчезает в небытии со смертью физического тела, как думают невежды. Бессмертный опыт переживает все смертные оболочки и личности человека и сохраняется в главном энергетическом носителе сознания, в теле огненном. Все лучшее, светлое, творческое, чего добивался человек в течение своих земных жизней, сохраняется в особой сокровищнице духа. Эта сокровищница имеет конкретное отражение и в тонкоэнергетической природе человека. Чуть выше энергетического центра сердца расположен центр чаши вечных накоплений человека. Именно в этом центре сохраняется кристаллизованный опыт всех воплощений человека в той или иной временной смертной личности. Энергоинформационное содержание чаши – это и есть главный итог всего бесконечного круговорота перевоплощений, смысл всех жизней, прожитых человеком. Земная жизнь человека – это лишь подготовка к надземному бытию. Какова длительность земной жизни человека? Максимум 80-90 лет, за редким исключением. А сколько длится перерыв между воплощениями, то есть существование в тонком мире? Сроки могут быть разными, в зависимости от кармы, духовного уровня и желания самого человека. Находиться в тонком мире он может от 1 года до 1500 лет. Внушительные цифры. При этом течение времени в тонком мире условно и совершенно отлично от нашего земного. Секунда в нашем физическом плане может показаться вечностью в мире тонком. И напротив, 1500 лет в тонком мире могут пролететь, как обычная земная неделя. Потому очень важно, чтобы, оказавшись за чертой трехмерного мира, человек нашел бы правильный способ дальнейшего своего существования, способ, ведущий к беспредельной духовной эволюции. Соотношение же возможностей земного и надземного бытия таковы, что здесь, на земле, человек закладывает причины, желания и страсти, эмоции и мысли, чтобы в надземном пожинать их следствия. Сеятель здесь, а жнец там. Вот закон, регулирующий земное и надземное бытие. Посмертное бытие целиком определяется привычными мыслями и устремлениями человека, так как именно мысли в конечном счете определяют состояние его сознания. В надземном бытии практически невозможно начинать что-либо новое. Можно лишь продолжать то, чем занимался человек во время своей плотно-земной жизни. Одна из немаловажных возможностей, открываемых сознанию в посмертном бытии, это развитие принципа многомерности, свойственного его разуму, и возможность творческого участия в жизни всего универсума. Человеку дано право развития космического сознания самой природой. Он может проявлять свой творческий потенциал и на высших планах космического бытия, а не только в физическом мире. Природа человека микрокосмична, и это дает его сознанию возможность надземного творчества. Главная эволюционная цель человека и социума – это расширить сознание за пределы физического мира, научиться осознавать одновременно все миры Вселенной, и не только осознавать, но и творчески участвовать в их бытии. Осуществление этой цели неотделимо от задачи духовно-нравственного совершенствования человека. Помимо накопления опыта у земного бытия есть и еще одна важная сторона. Именно на земле происходит выявление всех душевных и духовных качеств человека и трансмутация, то есть улучшение изменения их в огне суровой жизненной борьбы. Именно этим и ценен опыт воплощений. Земная жизнь своей насыщенностью – подобно горнилу, перерабатывающему и усиливающему все внутренние качества человека. Только в земной жизни человек может изменить что-то в своем характере и, следовательно, в своей будущей судьбе. На нашем этапе эволюции в мире тонком никакие принципиальные изменения невозможны. Возможно лишь следование по пути, намеченному во время физического воплощения. Именно физический мир с его жесткими энергиями, плотной и тяжеловесной материей, резкими границами пространства и времени содержит в себе условия для наискорейшей переработки кармы и ускорения духовной эволюции. В тонком мире условия другие, хотя накопление знаний осуществляется и там. Земная жизнь и сам плотный мир нужны человеку как необходимая стадия в процессе его беспредельного духовного развития. Этот отрезок бесконечного жизненного пути человека является особенно важным, потому что именно здесь, в плотном мире данной планеты, человек совершает свой решающий выбор. Условия выбора просты. Свет или тьма, беспредельное совершенствование или деградация, возврат в хаос. О влиянии земной жизни на посмертное состояние сознания сказано в теософии. Выбирать можно здесь, в плотном мире Земли, а в тонких ее сферах придется иметь дело только со следствиями сделанного выбора. Раньше это положение отличалось начертанием «Оставь надежду, входящий сюда». Теперь можно сказать «Знай, входящий, что входишь в сферу реализации всех твоих устремлений». Каждому человеку следует заранее позаботиться о своем посмертном бытии. Дом духа возводится еще при жизни в теле с тем, чтобы в него пройти, когда тело закончит свое существование. Если его нет, если дом духа отсутствует, то куда же тогда устремиться и где найти пристанище после освобождения от тела? Но тот, кто озаботился об этом заранее, спокойно устремиться туда, куда привык он летать при жизни в теле. Притяжение совершается автоматически по прорытому в пространстве каналу. Где мысль, там и дом. Дом духа строится мыслью. Почему именно здесь, в несовершенном земном мире, а не в высших тонких мирах, совершается этот выбор? Основное условие выбора – это искренность. Только земная жизнь с ее яркими, зримыми образами, с ее четкими границами добра и зла, света и тьмы способна создать человеку самые объективные условия для искреннего выбора. Человек носит в глубинах своего сознания многие неизжитые, непроявленные мысли и желания. И только тогда, когда все темное, несовершенное появится в его сознании вместе со светлым и лучшим, что накопил он за всю свою жизнь, только тогда в душе его начнется истинная борьба за выбор, что оставить в себе – свет или тьму. И с чем остаться самому? На чьей стороне? Моральному выбору, совершающемуся в душе человека, всегда будет предшествовать борьба между светом и тьмою, между лучшим и худшим в нем. Главный выбор человека совершается не на словах, он совершается всей его земной жизнью. И если человек мечтает об одном, но живет совсем по-другому, если он твердит о свете, но самой своей жизнью сеет вокруг себя зло, никакие слова не оправдают его перед космосом. Только вся земная жизнь человека в совокупности его мыслей, чувств и дел может считаться его подлинным моральным выбором. А тяжелые и суровые условия плотного земного бытия поневоле являются наилучшими условиями закалки его духа. Только благодаря суровым испытаниям земной жизни человек может понять сущность самого себя и изменить ее, выковав из себя то, чем он хочет стать. Горнило земной жизни служит одновременно и проверкой всех качеств воплотившегося духа и условиями для их дальнейшего улучшения. Ведь многие неплохие, светлые люди после смерти, находясь в тонком мире, берут на себя особые миссии помощи другим людям. Но воплотившись в земных условиях, когда дух человека затемнен плотной оболочкой физического тела, они или забыли о своей миссии, или не находили в себе достаточно сил, чтобы выполнить ее. Своей жесткостью земная жизнь обжигает белоснежные крылья духа и подвергает его суровым испытаниям на прочность, мужество и чистоту. Не все воплотившиеся души выдерживают это суровое испытание, но оно необходимо, ибо только оно честно и объективно показывает человеку реальную степень его духовного развития, его истинные возможности, его достижения и недостатки. Есть и еще один интересный аспект взаимодействия сознания человека с плотным миром. Если для человека с достаточно высоким уровнем развития земная жизнь и физический план представляют собой ступень трансмутации низших энергий высшие, то для людей невысокого уровня сознания земной план является и необходимой ступенью познания окружающего. Подавляющее большинство людей могут познавать жизнь только на грубо объективных, жестких формах плотно-материального бытия. Только когда духовный уровень человечества поднимется на более высокую ступень, только тогда человечество получит возможность проходить свою эволюцию уже в более совершенных, тонкоматериальных мирах. И еще один вопрос, который волнует землян, погруженных в плотные физические тела. Существует ли бессмертие? Многие поколения ученых и философов Земли задавали себе этот вопрос. И если бессмертие существует, то каким же оно должно быть? Бессмертие тела или души? Ведь даже о природе бессмертия у людей существовали разные представления. Известный русский философ Федоров мечтал о бессмертии именно физическом, о вечном существовании человека в пределах физического плана, а не о бессмертии души. Федоров даже высказывал идею о воскрешении поколений умерших людей путем использования генофонда их потомков, живущих ныне. Эта идея в какой-то мере оказалась созвучной современным экспериментом по клонированию. Ведь некоторые ученые, занимающиеся исследованиями в этой области, всерьез считают, что с помощью генной инженерии можно будет воссоздать не только отдельные органы человеческого тела, которые можно будет использовать для пересадки больным вместо донорских органов, но и все человеческое существо. Что стоит за подобными идеями невежества, неверия в существование души, незнание того, что человек многомерен по своей природе, и его сознание может существовать не только в границах физического плана? Скорее всего, именно это. Иначе вряд ли у кого возникла бы идея воссоздать на земном плане Моцарта или Эйнштейна путем плотского клонирования. Ведь гений – это совсем не физический организм. Это прежде всего сознание бессмертного, вечно развивающегося духа. Можно ли вселить душу и дух гения насильно в созданный для нее путем клонирования физический футляр? К тому же, не принимая во внимание создаваемые личной кармой сроки и условия его последующих воплощений на Земле. Все эти проблемы прекрасно решены в теософии космических строителей Солнечной системы, часть которой земляне получили более 80-100 лет назад в тайной доктрине, в учении храма и в агни-йоге, живой этике. Так каким же должно быть истинное бессмертие духа, а не бессмертие его грубо-животной оболочки? Смерть – это величайшая иллюзия бытия. Смерти, как прекращение разумного существования, нет. Дух человека бессмертен в своей космической основе. Но бессмертие духа не означает еще бессмертие личного сознания. Оказавшись за пределами трех измерений, сознание человека пока еще в силу своего духовного несовершенства на какое-то время гаснет, чтобы затем проснуться в измененном состоянии в сферах тонкого мира. Так что же такое бессмертие? Это ясное, четкое, непрерываемое участие сознания человека во всех внутренних и внешних явлениях, как по горизонтали, так и по вертикали жизни. Оно возможно отнюдь не только при жизни в мире физическом. Адептам высшего знания жизнь в тесной физической оболочке кажется настоящей тюрьмой, так как трехмерный план очень сильно ограничивает творческие возможности высокоразвитого сознания. И именно отсюда появился известный тезис эзотерических учений о том, что смерть на физическом плане – подлинное рождение человека, освобожденный от материальных оков. И наоборот, воплощение высокоразвитого духа на физическом плане представляет для его души настоящее адское заключение. Недаром даже люди, побывавшие в состоянии клинической смерти, говорили о том, как прекрасен мир высших измерений и как им не хотелось покидать его и возвращаться снова в холодное, узкое, липкое физическое тело. Следовательно, одна из целей духовного развития человека – достичь непрерываемости сознания при любых воплощениях и развоплощениях. Именно непрерываемость сознания является одной из подлинных граней бессмертия. При неразвитости и мутности сознания, вызванных духовным убожеством, само узкоматериалистическое существование в физическом мире является ничем иным, как нахождением сознания в состоянии духовной смерти. Бессмертие связано с непрерывностью участия сознания во всех явлениях космической жизни. И только тогда, когда оно будет достигнуто, человечество забудет само понятие смерти. В живой этике сказано: сохранение сознания после смерти физического тела зависит от тех накоплений, которые может удержать человек, когда мир материальный перестает быть для него очевидностью. Но бессмертие тоже бывает разным. Есть бессмертие светлое и есть бессмертие темное. Первое – светло и прекрасно, второе – ужасно. И рано или поздно его ждет конец. Бессмертие света вечно, бессмертие тьмы временно, лишь до окончания данной манвантары. Поэтому проблема вечного бессмертия тесно связана с проблемой духовного совершенствования. Только духовное, вечное и сознательное бессмертие сознания можно считать целью жизни человека.